Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Народного радио, программа «Другой мир». Незаметно пролетела неделя с нашей последней встречи, и с вами снова я, Людмила Рябцева, и священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В прошедшее воскресенье Святая Церковь отмечала праздник святых жен мироносиц и всех православных христианок. Мы поздравляем с этим удивительным праздничным днем и с Пасхой Христовой. Христос воскресе!
Воистину воскресе! А также поздравляем всех наших ветеранов с прошедшим праздником Победы. Спасибо вам за ваш подвиг. Мы помним и гордимся вами. А сегодня мы продолжим говорить на ту же тему, которая была поднята в прошлой передаче – «Диалог церкви и общества». В ней мы не успели озвучить некоторые моменты, которые сейчас являются спорными и, можно сказать, камнем преткновения для вопрошающей стороны. Однако, прежде чем мы перейдем непосредственно к самим вопросам, а они будут касаться науки и церкви, а также почитания некоторых святых, давайте, отец Алексей, сначала ответим на один общий вопрос, который, мне кажется, лежит в основе ответов на последующие. И звучит он таким образом: где проходит граница свободы мировоззрения православного христианина?
Думаю, что свобода в подлинном смысле не может быть ограничена, кроме как добровольным способом. И это, наверное, одно из главных открытий вот в таком мировоззренческом смысле Евангелия. Потому что в отличие от строгих запретительных заповедей ветхого законодательства, Господь в своей Нагорной проповеди предлагает заповеди блаженств. Блаженны те, которые. И это, как мы уже говорили в одной из наших передач, это приглашение к святости. Человек волен свободно идти за Христом, а волен не идти. И эта свобода человеческая простирается даже до отказа от Бога, что мы наблюдали и в раю, и на Голгофе, когда разбойник, который висел слева от Христа, не идет вслед за благоразумным разбойником. И Господь его никоим образом не наказывает, не попаляет молнией, а просто вот принимает в молчании, таким, каким он есть. И поэтому подлинная свобода вообще в философском смысле – это не максимальное количество выборов, потому что к 2 триллионам одному выбору может добавиться 2-триллионный второй выбор, а его у нас нет. И это тоже можно посчитать ограничением свободы. Таким образом, для православного христианина свобода – это не максимальное количество выборов, чтобы его не ограничивали ни в тысячном варианте, ни в десятитысячном, ни в 100-миллионном варианте, а свобода добровольно себя ограничить, а во всем остальном быть абсолютно неограниченным. И вот здесь как раз главную роль играют нравственные границы, играют границы, которые задаются заповедями, и в этом смысле человек абсолютно свободен по слову апостола Павла, что «все я могу, но не все мне полезно». Поэтому и свобода мировоззрения в этом смысле тоже, наверное, вряд ли ее можно каким-то образом ограничить. Просто вопрос в том, что в какой-то момент эта свобода, когда человек добровольно не ограничивает, она может сделать его находящимся вне рамок христианства.
Тогда мы все-таки говорим, наверное, о свободе человека, если мы уже говорим о православном христианине, чтобы он не попадал за эти рамки, то вот здесь какие границы? Существуют же определенные канонические правила, помимо заповедей.
Да. Ну, вот я как раз,
вот где она, эта граница?
Я как раз и пытаюсь вот эту мысль выразить о том, что богоподобие человека, о котором часто можно слышать из уст проповедников, из уст святых отцов, когда мы читаем святоотеческую литературу, богоподобие человека в том числе заключается и в его богоподобной свободе. Свобода – одна из черт образа Божия в человеке. Чем эта свобода характерна? Тем, что человек самодостаточен в своих начинаниях. То есть ему не нужен внешний источник для его воли. Не нужен. Он сам изволяет и сам же исполняет. не так, как Бог, конечно, разумеется, который абсолютно свободен. Человек ограничен и своей природой, и своей телесностью, и законами мироздания, он не может их преодолеть. Но, тем не менее, вот в рамках своей, простите, может быть, за это, может быть, не очень уместное, но достаточно точное слово, в рамках своей экзистенции, то есть вот тех реальных условий, в которых он существует, человек вполне свободен. И еще раз повторю, вот это важно понять, что Бог не ограничивает человека даже в зле. Бог только предлагает не творить зло и дает человеку свободу самому выбирать. В этом и заключалась райская заповедь о невкушении плода древа познания добра и зла. Бог не запрещал Адаму и Еве вообще ничего не делать такого, что могло бы нарушить какой-то запрет Божий. Как вот часто иногда воспринимается все церковное, все христианское в такой вот немножко примитивной формуле, да у вас там все запрещено. И жить невозможно вообще, потому что все, что хорошее, все, что какую-то радость от жизни приносит, это все оказывается запрещено. Это достаточно примитивное, как мне представляется, понятие христианства. Так вот, Адам и Ева были свободны, еще раз повторю ту мысль, которую я уже высказал, вплоть до отвержения Бога.
Как мы это можем приложить к вопросам отношений науки и церкви? Напрямую, нет, просто мы очень часто можем слышать о том, что как мы свободны, как все замечательно, но вот как ее пощупать? Четкую конкретную границу можно привести? Вот у нас же есть совершенно определенная позиция, да, о том, что человек сотворен Богом, и, естественно, православные, там вообще христиане не принимают теорию Дарвина, да, происхождение человека
это
от обезьян.
Очень дискутируемый вопрос. Да. Теория Дарвина не заключается в том, что человек произошел.
Она не заключается только в этом. Причем, если посмотреть на биографию самого Чарльза Дарвина, то его теория эволюции видов написана еще до его отпадения от Бога, которое произошло в результате потери им своей любимой дочки.
Да. Видите, тот же самый Дарвин и дарвинизм – это разные явления, что называется. Да? Дарвин в науке и дарвинизм. Я думаю, что все те, кто занимался этой проблемой, подтвердят мои слова и скажут, что дарвинизм в том виде, в котором он культивировался в советской науке, это плод трудов учеников Дарвина, которые, ну, если не коренным образом изменили теорию Дарвина, сейчас у нас не об этом разговор, но так или иначе очень радикально реформировали, скажем так, учение Дарвина. Поэтому говорить о том, что вот мы против теории Дарвина или там против эволюционной теории, это очень дискутируемый вопрос. И по этому поводу можно сделать даже не одну, а несколько, целый цикл передач и поговорить и об этом тоже.
Но этот вопрос встает,
да,
прямо
разумеется,
со школьной скамьи.
Если вы заговорили о границах и хотите нащупать где-то какой-то участок этой границы, это не вся граница будет, это только вот какой-то участочек. Да, разумеется, что православный христианин не может утверждать, оставаясь православным христианином, что, ну, его какая-то прабабушка или прадедушка, прапра, конечно, далеко прапрапра, был каким-нибудь приматом где-то там, вот, значит, в джунглях Африки.
Хотя, но при этом он может быть приверженцем теории эволюции.
Да, может быть приверженцем теории эволюции. И еще раз повторю, сейчас, именно сейчас, кстати говоря, вот эта тема достаточно дискутируема и актуальна в таких научных сферах, которые занимаются изучением биологии, антропогенеза, да, то есть рождение человека, космогенеза, то есть рождение Вселенной, рождение всего видимого мира. И действительно, эволюционные процессы не в том виде, в котором их описывала советская пропаганда, я специально говорю пропаганда, а не наука, далеко не так, может быть, примитивны, как вот их представляли в учебниках по биологии где-нибудь в 60-х, 70-х годах. Эволюционные процессы в рамках вида, предположим, конечно же, наблюдаются. Мутация – это разве не эволюция? Может быть,
да,
эволюция.
Это, в общем-то, все равно, что сейчас доказывают, что Земля плоская.
Да, да, наверное. Вот. Но, тем не менее, и даже в среде христианских ученых, в среде и даже православных ученых нет единого мнения по поводу того, каким образом мы можем относить теорию эволюции к библейскому учению. Но, чтобы нам здесь не вдаваться в какую-то дополнительную и в данном случае совершенно ненужную полемику, надо сказать, что библейское учение о человеке, а библейское учение о космогенезе, конечно, гораздо более широкое и всеобъемлющее, чем какие-то его отдельные аспекты, которые описывает теория эволюции.
Да, но с другой стороны, не только теория эволюции, но также и возраст Земли дискутируется, причем на основе как раз-таки священного писания, да, о том, что мир существует 7,5 тысяч лет.
Что, это немножко не так. Дело в том, что с датировкой здесь тоже разные возникают вопросы. И даже в святоотеческой среде, если можно так выразиться, научной, а именно таковой она и была, если брать, например, святителя Григория Ниского, святителя Григория Богослова, святителя Иоанна Златоуста, святителя Василия Великого, это были ученые своего времени с колоссальным багажом знаний, и даже и сейчас они бы могли бы быть в ранге именно ученых. Так вот, даже для них, для святых тех золотых веков святоотеческой письменности, как их называют, 4, 5, 6 век после Рождества Христова, была дискутируема, опять-таки, мы, наверное, часто это слово будем повторять, тема о творении мира и о том, что значит слово еврейское «йом», которое употребляется в книге Бытия по отношению к дням творения. И когда мы слышим «был день», был вечер, был утро, день первый, вот, применяется, употребляется слово «йом», которое не означает, собственно, день, как 24 часа, как сутки, как солнечный день, и вообще до творения светил, очень сложно говорить о каких-то сутках, когда, вот, например, день первый был. Какой он, если нет ни солнца, ни луны, ни вращения Земли как таковой? Поэтому это вопрос. И все гибраисты, которые занимаются еврейским, древнееврейским языком в Священном Писании, указывают на то, что слово «йом» может означать просто какой-то не фиксированный какой-то период времени. Это может быть. И здесь всегда вспоминается одна и та же цитата из Священного Писания, что у Господа Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Поэтому даже в святоотеческой среде, я еще раз повторю, до сих пор мы видим, ну, например, в творениях преподобного Ефрема Сирина прямое понимание, что это 24 часа, что это сутки. Вот так и надо понимать.
Вот, и как тогда вести диалог с теми, кто толкует
другие,
однозначно книгу
Бытия? Вот-вот-вот, другие святые отцы, их большинство, указывают на то, что это некий период времени. Какой он, Священное Писание не указывает. И поэтому творение, по крайней мере, по тому повествованию, которое дает боговидец Моисей в книге Бытия, оно постепенное, как минимум какие-то периоды. Да, наблюдается вот эти день первый, день второй, которые еще и утро, и вечер, точнее, вечер и утро. Вот. И какой они продолжительности с точки зрения измерения часов, суток, или дней, или месяцев, мы не знаем. И у нас нет никакого прямого утверждения в Священном Писании на то, чтобы это понимать именно как 24 часа, несмотря на то, что преподобный Ефрем Сирин именно так и понимал. Но он оказывается в меньшинстве среди отцов. И здесь такая хрестоматийная формула возникает как консенсус патрум. Что это такое? Это опять латинский термин. У нас много латинских терминов в богословии. Что можно было перевести как согласие отцов. Вот мы наблюдаем некое согласие отцов в том, что вот это слово «йом» в книге Бытия, оно в большей степени подразумевает некий период времени, а не конкретно день. Вот тех, кто считает, что это конкретно день, их меньше. То есть мы наблюдаем некий вот этот консенсус патрум в этом отношении. И когда мы говорим с кем-то, ну, в священнической практике, в духовнической практике, в душепопечительской практике всегда очень полезно услышать в ответ на такие вопросы какой-то встречный вопрос, который часто задает священник. Ну, а какое отношение может иметь к твоему спасению? Бог творил мир в дни, которые 24 часа, или в дни, которые 1000 лет. Если будет установлено, что эти дни были 24 часа, и преподобный Ефрем Сирин прав, значит, мы отдадим должное вот такому созерцательному провидению преподобного Ефрема. Если будет установлено, не знаю каким образом, но будет вдруг установлено, что вот эти дни, йом библейские, это 1000 лет, или 2000 лет, или 5 миллионов лет, или даже 1 миллиард лет, значит, мы отдадим должное тем святым отцам, которые провидели именно это. Но...
А если этот вопрос задает как раз тот самый ученый, который занимается исследованием, сколько же было суток отведено творению, тогда его спасение непосредственно зависит именно от того, насколько он истинно сможет это вычислить, потому что это его работа.
Нет.
И он к ней должен подходить.
Здесь, мы здесь не должны путать вопрос спасения, который является вопросом личного соработничества человека с Богом, сокровенного, закрытого от других людей, который касается его нравственной чистоты этого человека, нравственного совершенствования. И слово «нравственное» здесь вовсе не охватывает всю полноту отношений с Богом. Это только лишь один из таких вот значимых аспектов. Спасение преподобный Серафим Саровский описал как стяжание Святого Духа. И это стяжание происходит таким образом, что люди неграмотные, которые не могут ни читать, ни писать, но созерцают Бога, они спасаются. В этом смысле...
Это все понятно, но для ученого-то его работа,
ученый
она
может так
как,
и не
часть,
ответить.
Как часть жизни, как часть его пути.
Да, ученый может так и не ответить на этот вопрос, и сколько было таких ученых на протяжении существования церкви, и до сих пор ответа
нет. Но можно ведь просто поставить крест на поиске, а можно продолжать добиваться?
Да, можно, конечно, можно и даже, может быть, нужно. Здесь вот, как мне кажется, путаются понятия, что если такая вот возникает некая неправильная установка, что вот если в церкви, скажем словами человека, который стоит за оградой церкви, если в церкви нет ответа даже на такой вопрос, за сколько же времени творился мир, то что уж там говорить? Ну, конечно, мне кажется, что это очень поверхностный был бы взгляд. Вы представляете себе, сколько существует этот мир. И он творился, если говорить историческим языком, в доисторическую эпоху. Да? У нас, те, кто занимался историей, знают, наверное, что история разделяется на доисторическую и историческую эпоху. Да? То есть, историческая эпоха начинается в тот момент, когда появляются какие-то артефакты. То есть, какие-то письмена... таблички с надписями, хоть один символ какой-то, рисунки, которые каким-то образом можно датировать. Вот это историческая эпоха. Все остальное это доисторическое. А раз доисторическое, нет артефактов, нет никаких зацепок, вот таких вот материальных, то это область гипотез. Точных, не очень точных, выверенных, но они никак не верифицируются, не проверяются никаким образом. Поэтому в каком-то смысле здесь наука тоже вступает в область веры.
Если взрослому человеку настолько сложно разобраться в том, где научная область, где область мировоззренческая, потому что вот по большей части вот спор, который ведется между креационистами там, и теми же эволюционистами, он именно не приводит ни к какому такому результату из-за того, что они оперируют разными категориями. И поэтому вроде бы говорят об одном, но совершенно на разных языках. Так вот, с введением основ православной культуры в школах, не будет ли это еще более сложно понять ребенку? Не возникнет ли у него какой-то вот конфликт внутри, в голове, в понимании? Потому что, с одной стороны, преподают одно на уроке биологии, географии и истории, а с другой стороны... совершенно другие вещи.
Я, может быть, не совсем соглашусь с утверждением о том, что взрослому человеку сложно разобраться. Я еще раз хотел бы заострить внимание на том, что в споре, например, креационистов и эволюционистов, то есть тех, кто утверждает абсолютную буквальность первых глав книги «Бытия», что день – это день, что утро – это утро, вечер – это вечер. То есть, вот абсолютное такое следование букве, что называется. Это так условно мы назовем те самые креационисты. То есть, те, кто говорят о творении мира вот в том виде, в котором оно изложено в книге «Бытия», причем в таком вот буквально историческом его понимании, во всех, вот вплоть до запятой, что называется. Они имеют право на такой подход. Эволюционисты, уже из названия понятно, в большей степени, в абрисе таком дать их представление, то это творение мира, тоже творение мира, тоже Богом, это тоже люди верующие. Ну, то есть, я еще раз говорю, это не спор о вере, это спор о понимании конкретных и вполне таких узкоспецифических вещей, касающихся вот космогенеза, что в мире присутствует та самая эволюция, что Бог создавал не какой-то конечное количество видов, как об этом говорят креационисты, что вот Бог создал мир ровно в таком виде, в котором он сейчас. Вот волки, они были волками, медведи были медведями, зайцы были зайцами, что вот эти самые доисторические, что сейчас. Что нет никакого, вот генетический код заложен раз и навсегда. И никакого дополнительного развития и появления новых видов нет. Вот позиция креационистов. Эволюционисты утверждают нечто другое. Опять-таки, мы не ставим сейчас задачу разобрать их спор. Но это не вопрос веры и не спор о вере. И для детей, которые изучают основы православной культуры, нет никакого смысла вступать вот на это поле спора между эволюционистами и креационистами. Достаточно детям сказать о том, что существует и та, и другая точка зрения. Они обе не противоречат, собственно, творению. Они обе не противоречат тому факту, что Бог сотворил мир. А за какое время? Еще раз повторяю, что для того, чтобы стяжать Святой Дух, по слову преподобного Серафима, нам все равно, что миллиард лет длились эти библейские 6 дней, или действительно 6 суток, для нас это не так принципиально. И еще раз повторяю, если ученые когда-нибудь смогут заслать туда лаборанта какого-нибудь в те времена и посмотреть, как же Бог все-таки творил мир с секундомером, и мы получим точные данные, то мы можем только порадоваться. Мне здесь не кажется, что существует какая-то сложность, и ее не надо создавать именно тем, что вот ставить и взрослого, и ребенка вот заранее в какую-то такую сложную позицию по отношению к тем или иным вопросам, касающимся осмысления, ну, в частности, вот вопросы о творении мира.
Я думаю, заранее никто не ставит, но это совершенно логичные вопросы, которые ребенок задаст в первую очередь в школе,
и отлично,
обоим педагогам
и
дома,
задаст, вот и отлично,
своим родителям.
Таким образом будет формироваться его мировоззрение, и очень хорошо.
Более,
что
у нас уже был один прецедент, когда, вот, по-моему, в Санкт-Петербурге девочка написала просьбу об отказе изучения как раз-таки вот теории Дарвина, его поддержал тогда святейший патриарх Алексей II, и это вызвало, ну, такую, в общем, скажем так, волну общественной реакции, не самой позитивной.
Ну, конечно. Ну, мы не должны забывать о том, что мы все выходцы из, ну, почти все из атеистического детства или отрочества, и поэтому, ну, конечно, все вот эти новые изменения людям, которые воспитывались совсем по другим устоям, в других устоях, по другим правилам, наверное, это все сложно принимать, но...
Я думаю, здесь люди как раз не поняли, о чем вы говорили, что существует и то, и другое. Они подумали, что им пытаются подменить, что вот это не существует, а можно только вот так. Поэтому я и начала с того, где проходит эта граница.
Да. Ну, как видите, с одной стороны, ее довольно сложно нащупать, а с другой стороны, она, в общем-то, вполне очевидна. И я думаю, что мы к концу передачи все-таки сможем провести ее достаточно такой яркой и четкой чертой.
Ну что ж, раз мы уже начали говорить о доисторических временах и об исторических, вот следующий камень преткновения лежит как раз в исторической области, хотя, наверное, с точки зрения церковных дисциплин, это все-таки вопрос церковного права о канонизации и почитании святых. История церкви, она полна таких кровавых событий, которые не только связаны с гонениями на христиан, но и вот на Западе это была инквизиция, да и в России существовали также прецеденты этого, конечно, гораздо меньших масштабах, намного меньших, но тем не менее, вот даже в столице, пожалуйста, на Москве, реке сжигали в клетках еретиков. Такое было. И, естественно, когда человек начинает изучать жития святых, каких-то биографий, и сталкивается с, ну, не самыми благовидными моментами в их жизни, он начинает задавать вопрос, а как же так? За что же его тогда канонизировали, и как можно почитать этого человека святым? У него рождается неприятие. Так вот, как почитать таких святых? Или же можно, как некоторые говорят, ну, не нравится тебе этот святой, ну, не молись ему.
Нет, конечно, так нельзя. И в вашем вопросе подспудно, случайно, я думаю, так получилось, создалась такая связь, что вот с одной стороны страшные вещи, такие как инквизиция на Западе, а с другой стороны святые. Как будто святые, они исключительно только инквизицией занимались.
Нет, это не только, просто есть именно канонизированные святые, в биографии которых можно найти вот какие-то такие вещи, связанные с сожжением еретиков.
Например, в биографии апостола Павла много чего можно найти, и это даже в Священном Писании зафиксировано, да, как он был гонителем христиан. И однако мы сейчас его вспоминаем как первоверховного апостола, которому празднуется особый день вместе с апостолом Петром 12 июля. Да, разумеется, что история человечества, я бы сказал, и сопряженная с ней история церкви, изобилует очень разными, серьезными и сложными моментами. Церковь существует в исторических реалиях. Но кровавые войны – это не история церкви. Инквизиция – да, это история церкви, но, как вы совершенно верно и очень правильно заметили, это явление, которое на протяжении многих веков уродовало, что ли, западное христианство, в итоге было осуждено, как вы знаете, папой Иоанном Павлом II, может быть, несколько запоздало, потому что последние аутодафе, насколько мне помнится, проходили в начале 19 века, а не где-нибудь там в 16.
Ну, в 16-м-то и у нас она была.
Нет, у нас не было никакой инквизиции, у нас не было никаких...
Но процессы над еретиками же были?
Да. Вы имеете в виду старообрядцев?
Нет, не старообрядцев, не только...
А ересь задовствующих? Да. Хлебопоклонники, да-да.
Много всяких было.
Да. Здесь дело вот в чем. Возьму самый яркий пример. Это старообрядцы. Сюда же подойдет, наверное, все то, о чем вы сейчас говорите. Мы, когда изучаем историю церкви, историю государства, должны все-таки изучать не поверхностно. Коль скоро касается речь таких вот довольно острых и полемичных и чувствительных вопросов. Чтобы найти какой-то объективный ответ, нужно все-таки изучать достаточно подробно. И вот если мы это сделаем, то увидим, что церковная власть никогда не распоряжалась жизнями этих людей, вот, которые сжигали. Это делало правительство от имени царя, то есть государственной власти были приказы о вот этих казнях, пусть даже жестоких. Вы представьте себе, вот мы говорим сейчас о старообрядстве, представьте себе, что огромное количество людей, ведомые лидером, как сейчас принято говорить, старообрядческого раскола, протопопом Аввакумом и с ними многих еще других, огромное количество людей уходит в леса, становится в оппозиции к власти, что патриарх Никон в ближайшей перспективе, а затем и Петр I, то есть император, объявляется антихристом. Они становятся в оппозиции всему государству. Они готовы бороться против этого. Они становятся реально опасными просто для целостности даже государства. И здесь какая-то такая, может быть, не очень удачное будет слово, но тем не менее, такая религиозная составляющая их протеста, она сошла на нет, в общем-то, по большому счету. Потому что их сжигали-то уже как мятежников. Их не сжигали как тех, кто придерживается старых обрядов, или как тех, кто крестится двуперстным знаменем за это. Да? Их уничтожали совсем по другим причинам. Вы знаете, Соловецкий бунт, когда пришлось пушки даже привлекать для того, чтобы куривать из крепости вот этих самых бунтовщиков. Поэтому как-то сказать, что здесь церковные власти совсем ни при чем были, конечно, нет. Естественно, что со стороны патриарха Никона, разумеется, он очень энергично, и эту энергичность, иногда, может быть, слишком такую резвую, многие историки ему ставят вину, что благодаря вот такой вот необдуманности, может быть, слишком какой-то такой поспешности в проведении этих реформ, патриарх Никон сам спровоцировал вот такую очень серьезную, такую сильную реакцию. Но, тем не менее, мы не найдем никогда, ни в какие времена, ни в каких архивах, например, указ патриарха Никона там, о сожжении каких-то там еретиков. Здесь нужно вот это разделять. Да, они преследовались.
И епископов как? Тоже не найдем указы такие.
Епископов, может быть, и нет. Известно, что святитель Геннадий Новгородский был, ну, таким жестким, что ли, таким преследователем вот этих самых еретиков. Вот о нем известно, что да, он был, ну, скажем так, может быть, лоялен к тому, что вот использовать западный опыт. И, насколько вот мне известно, святитель Геннадий
сжигал еретиков. Да, да. Слова о том, что как раз это очень хороший опыт.
Да. Ну, здесь нужно вспомнить святых пророков Божиих, например, да, которые уничтожали там десятки древних язычников, десятки древних предателей, ренегатов и отступников от веры. Да? И мы их почитаем как святыми пророками Божиими. Да? То есть ревность по Богу здесь не нужно забывать. Я, конечно, в нынешнем 21 веке, наверное, мои слова будут какими-то очень уж архаичными и непонятными в эпоху прав человека.
Но нужно понимать, что тогда они существовали в своих исторических реалиях.
Это
а нам очень сложно понять те, ну, действительно, жестокости, подчас зверства, которые тогда могли происходить.
Вот у нас очень часто в истории муссируется просто зверство царя Ивана Грозного. Но если мы посмотрим, сколько жертв было от руки испанского, например, короля, который в то же время правил, что и Иван Грозный, получим цифру в несколько десятков, а то и даже сот тысяч подданных, которых он уничтожил.
Ну, я думаю, для нас не проблема разбираться с испанским королем, а как жить-то со своим и как со своими.
Нет, это не проблема разбираться. Это возможность объективно посмотреть на вещи. А святых мы, в общем-то, никак и не затронули, потому что как раз святые не участвовали в инквизиции. Да? Вот, скажем, Геннадий Новгородский. Мы о нем знаем, что подлинно врагов Христа он уничтожал. И еще раз повторю, что это время было такое, когда не было декларации прав человека, когда не было Лиги наций начала 20 века или Организации Объединенных Наций второй половины 20 века, когда вера, церковь представлялись не какими-то сопутствующими жизни человека вещами, как это иногда сейчас представляется, что вот я живу, я в центре жизни, у меня есть права человека, я. И вот я еще иногда хожу в церковь. И церковь – это нечто такое, ну, вроде как за мной, на поводке что-то там такое тянется, и что-то такое маргинальное в моей жизни. Хочу – зайду, хочу – не зайду. Тогда немножко приоритеты были другие. Люди искренно, открыто, свято верили в Спасителя. И все те, кто был врагом Спасителя, были врагами и лично там, того же Геннадия Новгородского, и Отечества, и врагами Церкви. И поэтому они уничтожались, пусть даже таким образом. Я думаю, что я ни в коем случае не оправдываю сам способ вот такой борьбы с еретиками, вовсе нет.
Тем более, что сам Спаситель как раз-таки никого не уничтожил.
Да, и даже наоборот, защищал тех, кто пришел на него с копьями и с мечами. Но, опять-таки, чтобы правильно оценивать действия, ну, например, того же Геннадия Новгородского, мы должны понимать, что, ну, не хватало на этих людей и не бросал в костер вот так вот просто так. Разумеется, что они, у них была возможность и покаяние, была возможность какого-то пересмотра своих взглядов, и была возможность для того, чтобы как-то изменить свою позицию, не вести какую-то такую деятельность, которая вредила бы Отечеству и Церкви. Они этого не сделали, упорствуя в своих заблуждениях.
Хорошо, историю мы переписать не можем, но что делать тем, у кого, ну, действительно, не лежит душа? Вот читает, да, понятно, да, исторические реалии, да, там все.
Да.
Но не лежит.
Ну вот что касается канонизированных святых, каждый христианин, член тела Христова, мистического тела Христова, он член церкви. И для него, если все это самое мистическое тело признает того или иного человека святым, для него это не выбор, что «а я вот хочу признать его святым» или нет. Он вместе со всей полнотой церкви признает, что это святой человек. Это первое. Второе. Канонизация святых по такому однозначному достаточно состоянию дел в православной церкви, в русской, осуществляется исключительно и в первую очередь по тому, что происходит чудотворение. Это первейший и главнейший критерий канонизации. Есть чудотворение, есть зафиксированные случаи помощи этого святого, когда по молитве к нему совершаются чудеса какие-то, исцеления у его могилы, которая еще не рака с мощами, а где-то вот лежит тело этого святого, еще не прославленного, какие-то изображения этого человека, если речь идет вот о наших временах, то это даже и фотографии какие-то, становятся для молящихся целительными и так далее. Вот это один из главнейших и, по сути, первый критерий того, что этот человек должен быть канонизирован. Потом нужно же ведь понимать, что канонизация – это не присвоение статуса святого какому-то конкретному человеку. Канонизация – это лишь подтверждение уже свершившегося факта святости. То есть церковь просто лишь для общего почитания, для общецерковного почитания, общецерковной молитвы предлагает вот этого человека как образец святости, образец христианской жизни, образец такого нравственного жития. А то, что он свят, это уже факт, который, в частности, например, подтверждается чудотворениями. Церковь не может просто канонизировать святого, потому что есть какие-то симпатии к этому человеку у членов комиссии по канонизации. Не может такого быть. Мы не можем канонизировать святого, который, в кавычках говоря, да, который, ну, просто построил 2 храма, например, или 10. Просто потому, что он построил. Он должен явить в своей жизни образец святости. В своей жизни должен явить вот это живое соединение со Христом, что, собственно, и есть святость, по большому счету. Тогда можно говорить о том, что тот или иной человек, тот или иной подвижник, или даже просто обыкновенный мирянин, может быть канонизирован. Вот мы знаем, у нас множество сейчас новомучеников. Очень мало что известно о них, но они канонизированы, ну, за какие-то часы своей жизни, о которых, ну, совсем немного известно. Но известно то, что вот конкретный мученик или мученица, крестьянин или крестьянка, может быть, даже, простые люди, часто не очень даже грамотные. Но на допросах никого не предали, никого не выдали, взяли вину на себя, не отверглись Христа, а прямые вопросы были, если мы посмотрим, смело могу назвать эти допросы мученическими актами нового времени, если мы посмотрим, то напрямую задавались вопросы, что ты отвергаешься Христа или нет, как древние
времена. Я думаю, к таким людям как раз вопросов меньше всего, но меня интересует больше другое. Вот приходит к вам конкретный человек и говорит: батюшка, ничего не могу с тобой поделать, не принимая, душа у меня вот конкретно такого-то святого. Могу согласиться, что да, там...
Разобраться, почему это происходит.
Все. Но не лежит и все. Ну и что? Просто вот закрыть глаза, не думать о нем.
Ну, вот я уже сказал, еще раз повторю, да, что христианин, христианка – это клеточка вот этого живого тела Христова, мистического тела. Если глава этого тела, Христос, принимает в свои объятия этого святого, и церковь, которая живет в исторических реалиях, подтверждает и публично, всенародно высказывает и говорит, что это святой человек. Ну вот о государе Николае были многие споры. Приводились, какие только мотивы не приводились, что он и политически где-то был не очень убедителен, и даже курил. Ну какой это святой, говорили те, кто был против канонизации. Однако же, когда встал вопрос о канонизации, который длился, обсуждение этого вопроса длилось очень долго, очень долго. Когда встал вопрос о голосовании, что все епископы, которые, а их много было, единогласно проголосовали за то, что действительно святость государя не подлежит сомнению. Почему? Опять-таки, вот последние месяцы жизни, в которые государь и явил как раз ту самую святость, ту самую живую связь со Христом, подлинное христианское смирение, почему его именуют мучеником и страстотерцем. Также и в жизни любого того святого, вот, которому ну, как будто бы не лежит душа.
Нужно... То есть в этом плане свободы у христианина нет?
У него есть свобода не принимать этого святого, так же, как и свобода грешить есть у человека.
Нет, он может согласиться, например, ну да, хорошо, святой канонизировали, спорить не буду, уставать не буду, но сделаю так, что, в общем... Ну, как есть предметы в школе, да, вот физика, химия. Физику люблю, химию терпеть не могу. Но, тем не менее, обе науки, обе правильные,
да.
Но...
Ну, мне кажется, что здесь это нечто такое, что, ну, так сугубо индивидуально, потому что, ну, трудно себе представить, чтобы христианин, который является таким практикующим, что называется, членом церкви, участвующим в таинствах постоянно, всегда, для него вдруг какой-то загвоздкой явится житие того или иного святого. Надо же не забывать, что враг рода человеческого тоже не дремлет и вновь придумывает разные искушения для христиан. Если человека невозможно искусить вот этим, ну давайте ему представим, что вот этот святой, он какой-то не такой святой, как надо. Ну это тоже духовная борьба, об этом тоже не надо забывать. Что не все так вот
рационально. Но с тем учетом, что у нас не так давно закончились атеистические времена, у нас очень большое количество новоначальных, и для них, я думаю, это вполне может являться камнем преткновения. Те, кто еще не в церкви, для них это тоже является большим камнем преткновения. Когда смотришь, да, все же по бытовым меркам меряется. Вот хочешь ты, чтобы твой ребенок стал, например, чемпионом мира по фигурному катанию, и ты смотришь на тренера, на учеников. Вот точно так же рассматривается учение Христа. Да? К Христу никаких вопросов не возникает у большинства людей. У большинства просто вот никаких. Но когда начинает идти речь уже о... Да, даже не апостолах, а ближе к нам его последователи, уже начинаются вопросы.
Да. Ну, здесь, может быть, тем, кто задает эти вопросы, может быть, удобно было бы понять это таким образом, что святость, о которой говорит церковь при канонизации, это вовсе не безгрешность, это не одно и то же. То есть святой в своей жизни и ошибается, и грешит, даже грешит. Представляете, как страшно. Святой, оказывается, грешит. Но его канонизируют не потому, что он никогда не грешил, а потому, что он всегда вставал после этого греха. И в итоге не грех в нем победил, а он победил этот грех, что, собственно, тоже является святостью. Критерий святости – это чистота сердца, чистота помыслов, чистота ума, чистота желаний, чистота воли, которую человек и проявляет в конкретных жизненных ситуациях и конкретных своих действиях, которые и приводят к тому, что он стяжает Царствие Небесное, а об этом становится известно через его чудотворение, и церковь констатирует, что да, этот человек свят. Вовсе не потому, что он там вот закрыли глаза на какие-то некие его прегрешения. Там, да? Вот мы недаром вспомнили апостола Павла. Ну как вот его канонизировать, если в Деяниях, да, в Священном Писании Нового Завета, говорится о том, что он был гонителем христиан. Ну и как же? Гонителем христиан, причем не лично где-то бегал с палкой по улицам, а был высокопоставленным чиновником синагоги, если можно так сказать, да, имел полномочия на государственном уровне заниматься гонениями, а не как человек, который лично что-то там не приемлет и личную какую-то высказывает свою точку зрения. Нет. И тем не менее, это первоверховный апостол, о котором мы говорим. Также любой другой святой.
Но
святость
не
есть безгрешность.
Но это он делал до того, как стал апостолом.
Ну, конечно. У нас есть где-то примеры святости, когда человек обретает Христа и потом вновь делает порицаемые поступки какие-то.
Ну, если мы вернемся к средним векам, хоть это такая очень неприятная тема, но там... Все-таки, если мы говорим о том, что это был епископ, значит, он уже...
Вы имеете в виду Геннадия Новгородского?
Ну да, значит, уже все-таки человек, связанный с Христом.
Да, разумеется. Есть в истории, скажем, Константинопольской церкви такой период, когда, я сейчас не берусь точно сказать, ну, примерно где-то века до 9-го, все патриархи константинопольские становились святителями. Вот подряд практически. Все канонизировались. И здесь это такой вот интересный исторический факт. Здесь, конечно, нельзя говорить о том, что это автоматически происходило, но тем не менее, даже вот сам факт патриаршества константинопольского уже представлялся как вот действительно некая ступень святости, на которую человек восходил. Как оценивать вот эти поступки святителя Геннадия, мы уже примерно сказали, что нужно понимать и эпоху, в которой он жил, и что он уничтожал не мирных каких-то граждан, да, как мы сейчас современным языком сказали бы, да, а уничтожал врагов церкви и отечества. Пусть даже таким каким-то жестоким образом. Еще раз говорю, что я вовсе не пытаюсь некоторым образом обелить столь жестокую казнь, но тем не менее, если мы вспомним, я вынужден повториться, мы вспомним святых древних пророков, о которых в Священном Писании указано, что они уничтожали вот этих врагов Божиих просто вот, ну, в огромных количествах. И это на страницах Священного Писания заслуживает одобрения от Бога впрямую, что называется. Вот. Поэтому, да, мы знаем, что святитель Геннадий так поступал. Но его канонизируют не за это, а за то, что он в своей жизни показал образ соединения со Христом и образ святости. Я не знаю, в какой момент это произошло. До того или после того. И мы не должны ставить вопрос о том, что может ли святой, скажем так, сжигать еретиков. Такой же вопрос можно и древним пророкам задать. Почему они одобрение Божие тогда получают? Можно ли уничтожать тех, кто является врагом Божиим? До какой-то степени Бог терпит. А потом на Содом и Гоморру сыпятся камни и горящая сера.
Я думаю, нам могут привести массу контраргументов сейчас, начиная от того, что это было до Нового Завета, заканчивая тем, что под статус еретика можно подвести из политических целей кого угодно и так далее и тому подобное. Но мы не будем заниматься этим в оставшиеся 2,5 минуты нашей передачи, но я думаю, что вывод можно сделать такой, что пусть церковь и не отвечает на многие вопросы напрямую, но, по крайней мере, она снимает проблематику этих вопросов, чтобы они не возникали в дальнейшем.
Церковь на все вопросы, которые ей задают, отвечает напрямую. Есть просто вопросы, которые не должны задаваться церкви. Вы знаете эту замечательную фразу, которую сказал один из европейских ученых, что касательно Священного Писания и вообще веры, то Библия – это книга не о том, как устроены небеса, а о том, как туда попасть. Как раз это было во времена астрономических споров. Библия не книга о том, как устроены небеса и под какими углами ходят звезды по небосклону, а о том, как попасть туда. Вот если все вопросы к церкви будут о том, что «Господи, а как же мне попасть на эти небеса?», то ответы будут получены незамедлительно. А все то, что касается углов наклона небесных светил, ну это к астрономам.
Мы будем надеяться, что наша сегодняшняя передача, сняв некоторые болезненные моменты и вопросы у наших радиослушателей, поможет им в их пути на небо. На этом мы с вами прощаемся. До следующего четверга. С вами были священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Я Людмила Рябцева. До свидания. Звукорежиссер программы Александр Радин.
До свидания.